Мы с вами в прошлый раз говорили о спасении. Вот возникали вопросы. Ну, сегодня я для начала все-таки еще раз перескажу то, что мы прошли на наших недавних занятиях. И потом будем двигаться дальше. Итак, Бог творит все существующее. Да? В соответствии с Библией есть дни творения, последовательно Бог творит ангелов, материальный мир, нашу планету, землю, море, различные виды животных. И в конце этого творения, как венец творения, он творит человека. Да, человек – это полноценная личность, богоподобная личность. Да, мы с вами говорили о том, что личность лучшим образом характеризуется как образ Божий. Да, человек, соответственно, личность, которая может себя реализовывать в духовной, в душевной и в телесной сфере. Это нормальное состояние человека, когда в нем есть благодать Божия, когда в сердце человека присутствует Бог, да, значит, Бог присутствует в духе человека, дух, ну, если так можно выразиться, управляет душой, душа управляет телом. Это нормальное, гармоничное состояние человека. Таким человек был задуман, человек помещен Богом в рай, да, в прекрасное место. Человек – это управитель Божий над землей. Да, человек нарекает имена всему живому и так далее. Мы говорили. Но человек совершает грехопадение. Да, это очень, опять же, важный смысловой момент, что изначально святой человек, он повреждает. Человек сознательно или осознанно отвергает Бога и говорит Богу, что я сам, сам, если можно так выразиться, да, я сам хочу стать как Бог, я сам буду двигаться в своем собственном направлении. Ты мне, Бог, для этого не нужен. Ну и таким образом человек изгоняется из своего сердца Бога, и все его составы души, духа, тела, они нарушаются. Вот, да? Человек не разрушается полностью. Вот, нельзя сказать, что человек там плюс сменился на минус, но тем не менее происходит глубокая такая катастрофа. Да, и мы вам, с вами цитировали Феофана Затворника, который очень талантливо о этой катастрофе говорит. Значит, человек подпадает под проклятие, грех и смерть. Да, человек становится удобно преклонен ко злу, к греху, и человек начинает умирать. Да, ну, умирать в значении разлучения его души от тела. Вот такое горестное состояние человека. Да, мы с вами говорили, что премудрый Бог, любвеобильный, он предвидел эту ситуацию, да, говорили о том, что, говорили в том числе на занятиях о природе зла, да, говорили о свободной воле, созданных Богом существ, да, что все зло, которое есть в мире, оно не от Бога, а от созданных Богом существ, которые Бог создал свободно. И как бы положив некую преграду в своей воле, да, по отношению к этим свободным существам, Бог эту преграду как бы не нарушает. И поэтому не насилуют ни ангелов, ни человек. Значит, но Бог, мы с вами знаем, это есть любовь, и Бог еще в раю дает обетование спасения людям. Там он говорит, что семя жены сотрет главу змея. Да, то есть некий потомок Адама и Евы, он разрушит вот это средостение между человеком и Богом, которое создали первые люди. Да, у Евы рождается первый сын. Ева называет его Каином, что значит «приобрела я человека у Господа». Да, то есть из этого мы можем видеть, что Ева имела такую надежду, что, может быть, этот Спаситель и есть, и вот этот сын. Да, первые люди чаяли какого-то близкого спасения. Но, к сожалению, Каин ведет совсем другую жизнь. Он формально исполняет какие-то заповеди Божии, да, формально приносит жертву Богу. Вот, и, так сказать, позавидовав своему брату, который был более чист сердцем, вот, увидев, что жертва брата принята Богом, он его просто зверским образом убивает. Мы с вами говорили о том, что есть ветхозаветный период истории, в котором Бог подготавливает человека к принятию Спасителя. Да, мы с вами говорили, что здесь, с одной стороны, человечество должно было быть готовым к принятию Спасителя во всех смыслах и в области какой-то вот нравственной жизни. Да, для этого Господь избрал народ израильский, чтобы именно в этом народе произошел Спаситель. Мы также с вами говорили о том, что этот выбор, он тоже взаимный, что это некая синергия человека и Бога, да, что люди, которые были родоначальниками израильского народа, они тоже избрали Бога. Аврааму говорили, иди там туда. И он шел. Делай то, делай. Таких было немного людей. Вот это были единицы. И именно они составили этот народ. Мы также с вами говорили, ну, и в результате мы с вами видим, что родился такой чудный человек, Богородица, который сознательно, осознанно, она приняла эту благую весть и согласилась послужить в деле домостроительства спасения человека. Сказала: «Се, раба Господня, будет мне по слову Твоему». Это очень важно на самом деле слова. Мы с вами также говорили, что если бы Спаситель пришел раньше, ну, если так, история не знает сослагательного наклонения, но мы с вами видим, что, скажем, Каин слышит голос Бога, да, каким-то чудесным образом, который призывает его к ответу, который спрашивает его, где твой брат, а Каин дерзит Богу, совершенно, так сказать, в наглую. Он говорит: что ему, сторож, что ли? Сам его ищи, иди. То есть вообще что-то такое невероятное. Мы с вами из этого видим, что люди, подобные Каину, они бы, увидев, не знаю, там, Христа, но они там недолго пошли, да и убили, и все. И разговоров долгих не надо. И на их сердце это навряд ли как-то положило. Поэтому, соответственно, Бог вел такую подготовку. Мы знаем с вами из слов христианских апологетов, что эта подготовка велась не только в израильском народе, но и по всей вселенной. Да, вот образцы такой подготовки видят в писаниях даже греческих философов, да, в общей какой-то подготовке, чаянии вселенной. Да. Ну и кроме того, мы можем с вами тоже умозрительно, посмотрев, видев, что существование Римской империи, да, оно тоже послужило большим благом для христианской проповеди. Да, существовала единая культура, единое государство, единые пути сообщения. Да. Начнем с того, что римляне построили множество, ну, на тот момент, прекрасных дорог. Ну, это мы с вами сказали о формальной стороне. С другой стороны, мы с вами видим Ветхий Завет. Это действительно завет Бога и народа о том, что в этом народе произойдет Спаситель. И мы с вами видим, что в Ветхом Завете неоднократно говорится об этих обетованиях, об обетовании Спасителя. Говорится даже о сроках, о некоторых предназнаменованиях, вот, о каких-то характеристиках там, этого времени, людей, которые будут населять, и так далее. Все это очень важно. мы опять же с этим можем и желательно с этим познакомиться. Но, как бы, к сожалению, так сказать, рамки временные нашего курса не позволяют нам подробно на этом периоде остановиться. Поэтому мы его так вот очень кратко характеризуем и говорим о том, что Спаситель пришел. А мы с вами говорили, Спаситель пришел, родился в Вифлееме, вот, в обычной иудейской семье. До 30 лет Спаситель жил обычной жизнью человеческой. В 30 лет он вышел на проповедь. Несколько лет проповедовал, совершал чудеса, исцелял людей. И по, не знаю, зависти фарисеев, первосвященников, был по их наущению схвачен римскими властями и в конце концов казнен мучительной смертью. Да, умер на Христе, но тридневно воскрес. На третий день Христос воскрес и победил смерть.
А сколько
ему лет? Ну, считается 33. Это, ну, как бы цифра, как вам сказать, она такая немножко умозрительная. В Евангелии об этом не говорится. Но, так сказать, сопоставив Евангелие по различным Евангелиям, ну, вот, пришли к такому выводу. Это так общепринято, не считается. Так сказать, можно, что вошло в предание о том, что Иисус был распят с 33 года. Так вот, важно подчеркнуть, что Спаситель проповедовал что? Проповедовал себя. Да, это очень важный момент. Что Христос отличался от тех прежних учителей, от будущих различных, что он говорил прежде всего о себе. О себе, о своей связи с Богом, о спасении людей и так далее. И если мы увидим дальше проповедь учеников, то мы тоже с вами увидим, что она тоже редко касается учения Христова. В основном проповедь там, апостола Петра, Павла, первомученика Стефана, она касается личности Иисуса Христа. Это краеугольный момент. То есть христианство – это прежде всего сам Христос, его богочеловеческая личность. Вот это альфа и омега всего. Христианство проповедует Христа. Не учение Христа какое-то нравственное, а именно самого Христа. И мы с вами говорили о спасении как раз, в прошлый раз говорили вот об этом домостроительстве спасения, говорили, что Христос, придя на эту землю, да, что второе лицо Святой Троицы вычеловечился, стал полноценным человеком, да, что в Христе мы видим две природы, человеческую и божественную, которые, соответственно, по соответствующему оросу 4-го Вселенского Соборы соединены там, неизменно, неразлучно, нераздельно, не неслитно. Образ соединения, он, опять же, глубоко таинственный. Мы с вами говорили, что это один из самых, из двух самых главных, так сказать, догматов христианства, которые не поддаются такому разумению прямому. Да? И, соответственно, это является тайной, но вот некоторые вещи, которые церковь считает несоответствующими действительности, в приставках «не», да, о чем говорит апофатическое богословие, соответственно, вот 4-й Вселенский собор выразил. Итак, у нас единая личность, лицо Иисуса Христа одно. Одна как бы личность, одна ипостась, но две природы. И Христос приходит и исцеляет нашу природу в самом себе. Таким образом, Христос освящает вот эту поврежденную вот этим грехопадением природу человека. и становится таким образом новым Адамом. И мы с вами говорили, что теперь у любого человека есть возможность тоже исцелиться, исцелить свою природу и тоже, как и Христос, сеть одесную Бога Отца. Там мы с вами говорили, что Христос после своего воскресения телесным образом вознесся при стечении многочисленных учеников на небо и сел одесную Бога Отца. Значит, был вопрос, связанный с некой дальнейшей историей. Да, мы с вами говорили о том, что человек — это единство, да, духа, души и тела, что повредились все его составы, и что Христом уврачевано, спасено также все. И тело, и душа, и дух. И мы с вами говорили о том, что при всеобщем воскресении людей, да, все восстанут в своих телах на Божий суд и будут судиться. Те, кто в своем сердце стяжал любовь к Богу, желание быть с Ним, они пойдут в рай. Те, кто в своем сердце стяжали страсти погибельные, ненависть, зло, те Бога принять не смогут, и, соответственно, Бог насиловать таких людей не будет, мы с вами говорили. Соответственно, возник вопрос у одного из слушательниц о том, что она прочитала или прослушала у профессора Осипова или какого-то из учебника догматического богословия, что люди, как те, которые жили с Богом, святые, так и грешники, они все наследуют исцеленную природу человека, ту, которую дал нам Христос по всеобщему воскресению. И, в общем, как это понимать? И вообще, как понимать то, что Христос спас нас от всех видов греха? Да, там, от грехопадения, от последствий грехопадения. Да, он нас искупил от личных наших грехов. Ну, соответственно, в прошлый раз я как-то попытался этот вопрос осветить. Рассказал все-таки о возможности. Ну, сейчас мы еще раз повторим. Итак, Христос нам принес не спасение, как данность, а возможность спасения. Да, это очень важный момент. Что человек призван к тому, чтобы усвоить плоды Христова воскресения. Чтобы усвоить то дело спасения, которое Христос совершил. Для этого Христос учреждает церковь как такой богочеловеческий организм, в котором все люди могут прийти, креститься, миропомазаться и причащаться Господу Иисусу Христу. Да? Исцеленной природой Христа. Таким образом, через постоянное причащение соделая в себе некое семя будущей жизни, да, которое при, соответственно, всеобщем воскресении в людях расцветет, и они получат вот эту исцеленную природу. Что касается мысли о том, что в том числе и люди грешные, и люди, отвергающие Бога, они наследуют природу исцеленную. Здесь надо сказать, что это лишь предположение. Да, мы с вами должны понимать, что, и мы с вами говорили, когда говорили о некой иерархии христианских ценностей, мы с вами говорили, что есть, ну, там, прежде всего, личность Иисуса Христа. Это как бы на первом месте. Да, потом идут церковные таинства и прежде всего причастие, как, собственно, то, ради чего церковь существует. Потом у нас идет священное писание, священное предание. А в священном предании есть, скажем, оросы там, Вселенских соборов. Мы с вами говорили, что оросов не так много. Их всего, можно сказать, ну, там, 4. Если так совсем говорить. Ну, 4-5 можно, как по преемству говорить. Соответственно, вот, ну, есть еще некое определение поместных соборов, вселенских, в том числе и догматические. Вот, их мы тоже принимаем, но множество есть вещей, которые догматическое богословие рассматривает, но о которых ничего не говорится ни в Писании, ни, соответственно, в догматах Вселенских соборов. Поэтому эти вещи являются, ну, предметом как бы дискуссий, предметом неких построений. Вот. И, соответственно, ну, если нас что-то как-то смущает и непонятно, мы можем принимать какие-то другие теории, которые существуют. Поэтому, если говорить по этому вопросу, то я могу лишь вам посоветовать такой учебник. Можете его записать. Ну так, на будущее. Навряд ли вы будете его читать. По-моему, называется то ли «Основы догматического богословия», то ли «Очерги». Вот я не помню, но главный автор его, епископ Сильвестр, по-моему, Малиновский его так зовут. Епископ Сильвестр. Это дореволюционный богослов. Вот, он написал достаточно объемный такой труд, по-моему, пятитомный, «Мале», по-моему, в котором он попытался с исторической точки зрения рассмотреть вот все догматические моменты. Вот. Что? Вы знаете, я могу вам сказать, что может быть продается, хотя я знаю только об одном ограниченном издании, около там, 1000 экземпляров издавалось. Но я также знаю, что, скажем, одно время какие-то были деятели, которые сканировали дореволюционных догматистов. Нет, не пять, они очень много сканировали. И его 5 томов, и еще там 25 авторов, каждого по 5 томов. Они их сканировали и, соответственно, записывали на диски. Он даже у нас вот в лавке церковной продавался несколько лет назад. Ну, в любом случае, соответственно, если у нас есть доступ там, к сети интернет, уж за деньги-то скачать этот учебник тоже можно. Но я вам хочу предупредить, что у него есть как бы два как бы больших достоинства, но есть два или три больших недостатка. Значит, достоинство еще раз в том, что епископ Сильвестр постарался проследить все такой с исторической точки зрения. То есть, когда там появлялся та или иная мысль догматическая, как она, не знаю, там развивалась, какая там была критика, не знаю, какие аргументы за. Это как бы очень важный момент. Второй момент важный, что епископ Сильвестр не, ну, старается, по крайней мере, как мне, так вот, по моему мнению, ну, я там, опять же, посоветовался с некоторыми знающими людьми, он не стремится говорить так однозначно. Да, вот я очень часто обратил внимание, в некоторых учебных догматических богословиях там просто говорится как об аксиоме. Скажем, вот о данном факте. Аксиома, он старается говориться мягче, говорит, там, по мнению и так далее. Вот одна из точек зрения. Это тоже очень важно, потому что, когда мы читаем учебник догматического богословия, да, то когда смешиваются вещи, собственно говоря, однозначные совершенно, раз и навсегда определенные, и вещи дискуссионные, как бы под одну гребенку с одним и тем же выражением, это создает некоторые трудности. Но есть два недостатка. Во-первых, учебник большой, огромный и очень многословный. Во-вторых, язык его очень тяжеловесен.
Зачем нам совет?
Ну, я вам его советую по той простой причине, что ничего лучшего нет. Вы поймите, что, как сказать, или ничего не советовать, или что. Просто здесь такой момент, смотрите, что возник вопрос у слушательницы одной, у второй. А он очень, как бы, вот у меня обычно, ну, так, мне достаточно легко некоторые вещи из нашего, скажем, богословия, ну, относить как бы к некой неопределенности в области таинственной, которая там несколько точек зрения. И мне как бы не очень важно докопаться до истины. Да, соответственно, там вот вопрос в прошлый раз, да, был. Вот один мы прочитали, а второй нет. И еще подскажите, пожалуйста, куда же попали святые? Такие, как Сергий Радонежский, Николай Чудотворец, Серафим Саровский. Разве они не стали духовными личностями? Они же приобрели духи и тела. То есть вопрос ставится, ну а как же? Мы молимся святыми. Где сейчас пребывают эти святые? Это очень тонкие, такие сложные вопросы. И вот для тех людей, кто хочет как бы докопаться до самых маленьких мелочей, хочет выслушать там разные точки зрения в исторической перспективе, существует этот замечательный учебник. Вот. То есть, если есть большой настрой, его вполне можно прочитать. И, ну, как бы читать его от начала до конца вы навряд ли сможете. Вот, скажем, если какая-то тема вас глубоко заинтересовала, как обращение к некой энциклопедии, чтобы посмотреть, это очень интересно. Ничего лучше я лично не знаю. Поэтому я его советую. Значит, что же касается вот этого вопроса, то, ну, он тоже достаточно сложный и неоднозначный. Вот лично, ну, как бы я для себя, еще раз, я понимаю это так. Я еще раз, не претендую здесь на что-то вообще. Это моя личная точка зрения. Личная богословская точка зрения. Я еще раз вам говорю, что для меня, так сказать, ну, абстрактное понятие достаточно близки, так как я долгое время занимался математикой. Поэтому для меня Бог находится вне времени. Соответственно, те люди, которые сейчас умирают, они тоже приходят к Богу, и для них, так как нет времени, уже совершился суд, и они уже, не знаю, прославлены Богом, и они уже одесную Бога Отца вот в этих новых телах своих и так далее. И, соответственно, исходя из этой точки зрения, ну вот для меня так как-то легче понимать, где находится Сергий Радонежский, Николай Чудотворец, Серафим Саровский. Вот. Соответственно, мы живем в этом времени, и если нам проще как-то понимать в этом времени, мы можем тоже представлять, что некий есть особая область духовная, да, где эти святые находятся. Да, еще вне своих тел, как-то общаются с Богом, как-то особо прославлены в этой области. Вот. Но главное, что в любом случае наше общение с этими святыми, оно возможно. Так учит церковь, таково существо нашего церковного предания. И, собственно, ну, никаких логических противопоставлений этому факту, ну, мы как бы не находим. Ну, примерно так можно ответить на этот вопрос.
Ну, слава Богу, 5 томов.
5 томов. Ну, еще раз вам говорю. Некоторая литература, которую я вам говорю, она на будущее. На всякий случай. Чтобы у вас было помечено, и всегда можно было найти ответ на свой вопрос. Значит, возвращаясь к делу спасения. Итак, Христос спасает нас. Он совершает 2 главных дела. Мы с вами говорили. Одно дело – это оправдание наше. А второе дело – это освящение нашей природы. Ну, так я немножко условно это делю. Мы, опять же, с вами, когда говорили об оправдании, об искуплении, ну, я вас так немножко предостерегал против, ну, как бы, крайностей юридической теории искупления. Да, ну, соответственно, это тоже важно сегодня подчеркнуть. Теперь мы двигаемся дальше. Ну, давайте так, вопросы давайте еще раз есть по спасению человека. Это важный вопрос, давайте его. Да.
Вот, причастие хотел спросить, то есть причастие можно именно для того, чтобы мы устояли в чтобы мы именно очистились от страстей и выбрали целиться вот Бог. Был ясен наш выбор. То есть просто принесли участие, мы тогда останемся в этих страстях и используем их уворот.
Значит, ответ на этот вопрос следующий. Причащаемся мы Богу. Да? Богу-человеку Иисусу Христу. Богочеловек, он очень многообразен. И здесь в причастии есть множество граней, огромное количество. Вот. Значит, первая грань – это наша любовь к Иисусу Христу. Мы причащаемся, потому что мы любим Иисуса Христа. И потому что Он так нам заповедал. Так. Здесь, соответственно, еще одна грань – некое послушание Богу. Да, некое доверие. Это первая сторона. Вторая сторона, о которой мы с вами говорили, мы говорили, что в рамках понимания домостроительства спасения человека, да, Христос в самом себе исцеляет природу человека. Мы все находимся в состоянии, ну, у нас природа после грехопадения. Да, причащаясь Христу, да, мы причащаемся исцеленной природе человека, в том числе, помимо божественной составляющей, мы причащаемся исцеленной природе человека. И через это, да, даем возможность для исцеления своей собственной природы. Не в виде данности, а в виде возможности. Соответственно, причащение как бы необходимо из вот этого общего строя домостроительства. Да. Соответственно, третья сторона, не знаю, духовная, о которой мы говорили, мы причащаемся для того, чтобы устоять там, в вере, устоять против страстей и так далее и тому подобное. И также можно много других слов привести. Понятно? То есть первое, самое главное, мы причащаемся там даже не для... Вот понимаете, тут, когда мы говорим о взаимоотношениях человека и Бога, наших отношениях с Иисусом Христом, то все-таки в первую очередь это отношение двух личностей и отношение любви. То есть они, вот, понимаете, когда начинается для, это уже подразумевает какую-то в нашем языке, не знаю, какую-то выгоду. Понимаете? Зачем мы крестимся для ребенка? Чтобы не болел ребеночек, понимаете? То есть, или там, зачем венчаемся? Чтобы брак не распался, чтобы дочь. То есть, понимаете, некая выгода проступает в этом слове. Я сейчас вам какие-то одиозные примеры привел, но смысл в том, что причащаемся мы Христу, просто исходя из личности Христа, из нашего желания быть подобными Иисусу Христу. Это первое. Но в рамках, когда мы говорим в рамках теории спасения, то это, соответственно, мы тут говорим об исцеленной природе, и наше причастие этой исцеленной природе. Вот так.
В чем же заключается спасение? Я не был на том занятии.
А почему же вы не прослушали на нашем сайте, где в ту же ночь выкладывается? Это вот, дорогие друзья, я вам хочу просто сказать о том, что наши занятия, они так немножко по кирпичикам. И поэтому, если вас не удалось, ну как бы старайтесь все-таки прослушать или как-то каким-то образом этот кирпичик положить. Вот. Потому что, ну, я не могу пересказывать сейчас.
Трем словам.
Лекция. Ну, спасение заключается в том, что Иисус Христос спасает нас от греха, проклятия и смерти, исцеляет нашу природу и дарует нам возможность сесть одесную Бога Отца вместе с Ним. Вот, собственно, спасение.
Одесную Богу Отца.
Да.
Значит, а вы почему сейчас разделили Отца от Сына?
Почему разделил?
Да, мне вот интересно. Потому что в Евангелии написано: «Я пришел не от себя, а от Отца Своего». Он проповедовал от Отца Своего, а не от себя.
Смотрите.
И молитва, допустим, отчима.
Да нет, ну личности это разные. Мы просто с вами, смотрите, здесь важен момент какой. Смотрите, когда мы говорим о деле спасения, которое совершено, да, спасение совершает второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, который принимает на себя нашу природу, вочеловечивается, и мы, значит, знаем Иисуса Христа. Значит, когда мы говорим о восседании одесную Отца, да, Иисуса Христа, мы о чем говорим? О чем? Бог Слово, Бог Сын никогда, так сказать, не отделялся от Отца. Он всегда был одесную Отца. Но, когда мы говорим, что Он сел одесную Отца, мы о чем говорим? Мы говорим о том, что Он пребывает одесную Отца со своей человеческой природой в том числе. Понимаете? Величие домостроительства спасения человека. Что Бог нам, у нас было райское состояние, а теперь Бог нам предлагает возможность одесную Отца сидеть. Понимаете? Божественной сущности одесную. И поэтому, когда мы говорим о этом процессе, мы не можем не отделять Бога Отца и Бога человечества Иисуса Христа и наше одесную возможное сидение. Ученики, понимаете?
Когда спросили, попросил у Господа, сказал: Господи, да покажи нам Отца своего. А он сказал: вы столько времени со мной, и вы не поняли, что я...
Но это все правильно, но это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим, вы понимаете. Мы сейчас вам говорим о спасении человека, о дальнейшей судьбе. Что касается вообще разделения лиц, то здесь тоже есть некоторое разделение. Понимаете? И самое главное разделение, вот, нам будет понятно в следующей теме нашей. Темы церкви. Церковь.
Сегодняшняя тема.
Ну, да. Половина сегодняшней темы. Она еще в следующий раз будет. И постоянно. Мы ее начинаем сегодня, скажем так, правильное слово. Итак, церковь. Я не буду вам давать определение церкви. Опять же, определений есть много. Но мы будем действовать в рамках той логики, на которой мы говорили о спасении. Церковь – это то место, где человек может усвоить плоды Христового воскресения. То место, где человек может обрести спасение. Глава церкви – Христос. И в Писании написано, что Христос стяжал церковь своей кровью. День рождения церкви считается день Пятидесятницы, в котором Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, и они исполнились Духа Святаго. Стали проповедовать силу и властью, обращать тысячи людей. Мы с вами помним, что первая же проповедь апостола Петра привела к тому, что несколько тысяч человек крестились. Безусловно, наверное, большинство из них уже слышало о Христе, может быть, даже его видело как-то мельком. Но, тем не менее, это все равно потрясающе, что несколько тысяч человек в результате одной проповеди сделало такой большой шаг в своей жизни.
Можно переспросить, пожалуйста?
Да.
Глава церкви Христос, а вот окропил он своей кровью?
Он приобрел, стяжал. Это слово «стяжал» в церковном смысле. Значит, приобрел.
Приобрел.
Да. Значит, Христос многократно говорит о том, что умолит Отца, чтобы Он послал Святаго Духа ученикам. И православное богословие учит о том, что спасение, да, совершает второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, да, а усваиваем мы это дело спасения Святым Духом. То есть активное участие, ну, все участвуют в деле спасения, мы еще раз говорим, но активное участие в деле усвоение этого спасения принадлежит Богу Святому Духу. Поэтому без разделения лиц, опять же, здесь тоже нельзя обойтись. Поэтому в церкви, да, действует Святой Дух. Да, это некое такое тоже пространство для его действия. Хотя мы, опять же, знаем тоже, что, так сказать, Святой Дух, он может действовать где есть его воля. И в том числе и вне церкви. Вот. Если говорить о церкви, то главным делом, которое совершает Святой Дух в церкви, является таинство Евхаристии или таинство причащения. И, в принципе, мы можем написать «церковь равно причащение» или «причащение равно церковь». Это почти тождественные понятия. Они очень близки. Причащение составляет сердцевину церковной жизни. То, ради чего она создана. Именно в причащении происходит наше соединение, глубинное соединение со Христом. В древней церкви это понимание было на уровне какой-то, не то что даже интуиции, оно на глубинном уровне. Да, когда есть такая удивительная история, что в одно из гонений один из римских императоров решил положить конец совершению литургии и издал указ против тех, кто ее совершает. И когда поймали группу христиан, то судья спрашивал их: «Вы участвовали в литургии?» Они ему говорят: «Мы христиане, да». Он говорит: «Да я вас не спрашиваю, христиане вы, не христиане, мне все равно. Мне важно, участвовали вы в литургии, причащались или нет». Вот. И те с непоколебимой уверенностью говорили, что раз мы христиане, значит, мы причащались. А если мы причащаемся, значит, мы христиане. Только сатана это может отрицать. Это как бы тождественные понятия. Понимаете? То есть понятие «я христианин», значит, я причащаюсь. И у людей было именно такое миропонимание. То есть когда вы спрашиваете, почему ты причащаешься? Вот он, вы спрашиваете, что такое это? Почему? Он не говорит: «Ну, для того, чтобы моя природа, поврежденная в грехе Адама, соединилась с исцеленной природой Христа». Он так, не так не говорили. И не думали. Я же христианин, вот я и причащаюсь. Вот такое понимание. Вот. Соответственно, это сердцевина бытия церкви. Значит, в церкви вся жизнь церкви, она таинственна. Да, любое церковное действие – это есть таинство. Да, мы с вами знаем, опять же, определение таинства. Да, ну, вкратце, это когда под некими видимыми действиями совершается невидимое действие Божие. Да, невидимо действует Святой Дух. Да, мы с вами знаем о семи главных таинствах, о крещении, миропомазании, причащении, покаянии, священстве, соборовании, венчании. Но мы с вами должны понимать, что это деление несколько условно. То, что в первые века оно не существовало, и что при любом священнодействии, будь то молебен, простой или водосвятный, будь то панихида или отпевание, будь то, не знаю, всеночное обдение или чин пострига монашеский, да, везде, по вере церкви, мы верим, молимся, что действует как бы Святой Дух и делает то иное действие. Да, и мы удостоверение этому, в частности, тоже можем видеть в Писании, где Христос говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посредине. Даже когда мы вдвоем собрались почитать вечернее правило вместе, вот рядом с нами невидимо стоит Христос. Это, безусловно, также таинство. Вот, своего рода. Вот. Но, тем не менее, в церкви усвоено семь таинств. Вот. Ну, давайте я их сейчас... Мы каждое таинство очень подробно будем с вами разбирать. Ну, как бы... Давайте их, сколько успею, кратко охарактеризую. Итак, таинство входа в церковь – это крещение. В крещении мы умираем для жизни греховной, Да, отрицаемся всех своих прежних дел и начинаем жизнь для Христа, со Христом. Жизнь ко Христу. Как вот много можно различных предлогов употребить. Это такой вот, ну, вход. Вход в некое сообщество. Вход в церковь. Да, мы с вами знаем, что в крещении человеку прощаются все его прошлые грехи. Все-все какие. Какие бы тяжелые они ни были. Человек становится, ну, совершенно... Это второе рождение человека для будущей жизни. Значит, второе таинство – это таинство миропомазания. Таинство миропомазания – это дарование человеку печати Духа Святаго. Ну, если это переложить на понятный язык, то для того, чтобы человек мог жить в церкви, усваивать церковные таинства, ему нужны некоторые особые благодатные дары, да, которые Святой Дух дает. То есть человек, который, скажем, крестился только, но не прошел миропомазание, собственно говоря, он так вот, ну, участвовать в церковных таинствах не может. У него как бы нет благодаров. Он там не может причащаться, венчаться, не знаю, еще что-то делать.
Может, так бывает?
Ну, скажем, в католицизме у них там конфирмация в сознательном возрасте происходит. Конфирмация – это, значит, миропомазание. Соответственно, если мы проследим историческую традицию церковную, то, ну, в разных поместных церквах разная практика была. Часто, скажем, в 4-м, в 5-м веке даже крестились очень поздно. То есть крестились, так сказать, бывает и в 30-летнем, и в 40-летнем. И многие наши великие святые, мы с вами знаем, там Иоанн Златоуст, Блаженный Августин, они очень поздно. У многих из них причем были родители верующие, в том числе даже не один, а часто двое. То есть практики были разные, и мы с вами должны понимать, что все-таки это два разных таинства важны. Сейчас, в данное время, там, в русской церкви, как и, в принципе, в других поместных церквях, чин крещения в основном совершается вместе с миропомазанием. То есть сразу, сперва ребенка или взрослого человека крестят, а потом совершается таинство миропомазания. Вот. Но есть разные случаи, даже недавние, скажем, в советские годы очень часто таинство крещения было сопряжено с определенными неприятностями и опасностями. И очень многих людей крестили, скажем, не знаю, там, их верующие бабушки. Да? Или еще кто-то там. В случае какой-то опасности смертной. Часто мирянин может крестить другого человека. То есть христианин, если, допустим, он видит человека, там, не знаю, сбила машину, он лежит, увидел, что так, не знаю, там как-то определил, не знаю, там, по бороде или еще как-то, по платку. Вы христианин, я хочу креститься. Он его там, обязан и может крестить тут же, найдя некоторое там, количество воды, значит, и произнеся, соответственно, слова во имя лиц Пресвятой Троицы. И, соответственно, такие люди, они были крещены, но таинство миропомазания там мирянин не мог совершить в советское время. И поэтому они ждали часто несколько лет, или как-то ребенка крестили в детстве, а он когда уже самостоятельно становился, он как бы решал уже, брал ответственность на себя и тоже приходил в храм, и в храме священник уже над ним совершал таинство миропомазания.
Сейчас проходит таинство миропомазания?
Конечно. Таинство миропомазания проходит вместе с таинством крещения, одновременно. Сперва, еще раз говорю, там, ребеночка или взрослого крестят, потом сразу же миропомазание. То есть берут мира. Вот, мира мы с вами знаем, что в русской церкви мира варит исключительно патриарх. То есть, в принципе, каждый епископ может варить мира. Ну, у нас так сказать, для некого такого, в том числе единства, потом его не надо так много. Его, вот, не знаю, при патриархе Алексии там раз в 4 года варили. Вот. Соответственно, у мира там есть особый рецепт, вот, к сожалению, во многом утерянный, вот, потому что было несколько вот там периодов и гонений и так далее. Но, тем не менее, это мир освещается, там три дня варится как-то по специальной рецептуре, множество всяческих благовоний, там рецептура у него богатая, не знаю, там до революции, по-моему, чуть ли не больше 100 элементов было. Сейчас там больше 40, я знаю, применяют. Итак, миропомазание. Специальная мира, которая дозированно рассылается епархии и епископу. Вот там, не знаю, под, не знаю, ну в кавычках под подропись каждому священнику немножко маленькую-маленькую выдает. Он такой маленькой-маленькой, такой, сказать, кисточкой, соответственно, ребеночка помазывает священник. Вот, хранит, соответственно, это как зеницу ока. Значит, если мы говорим о других наших церковных тайнодействиях, связанных с маслом, то их опять же несколько. Есть таинство елеопомазания или соборования. Да, это одно из семи главных таинств. Да, мы с вами знаем, апостол Яков говорит в Писании, что если болен кто из вас, призовите пресвитеров, и те помажут его елеем. Ну и так далее. Значит, соответственно, если у нас есть там тяжко больные христиане, мы можем пойти там в церковь или там в больнице, как-то договориться, и придет священник или несколько. Вот. Соответственно, они будут вместе с вами молиться и вместе с больным о том, чтобы Бог дал здравие, исцеление, если не телесное, но хотя бы такое духовное. Вот в монастырях обычно больших, обычно великим постом совершается соборование для всех желающих. То есть несколько священников приходят, и уже люди, ну, как вам сказать, может быть, все мы немножко больны, вот, соответственно, ну, благословляется подходить. Хотя надо тоже понимать, что все-таки это таинство, которое для, ну, как-то тяжело больных людей. Вот прежде всего. И, скажем, ну, злоупотреблять, как бы профанировать его. То есть, если мы телесно как-то здоровы, ну, понятно, что у каждого какие-то болезни, то там, приходить по 5 раз по разным монастырям великим постом на это таинство, ну, не знаю. Это как-то отдает каким-то магизмам, таким язычеством глубоким, что мы идем и не верим в силу Божию. То есть, если там сколько бы мы ни делали, вы поймите, что Бог, одно слово Бога, и все, и мы исцелены. Если нам Господь Бог не дает по каким-то причинам, то нам скорее нужно молиться, потому что Господь говорит, там, просящему дано будет, а не пытаться повторить там одну и ту же процедуру там 200 тысяч раз, думая, что от этого что-то мы дополнительно получим от Бога, вытребуем. Мы ничего не вытребуем от Бога таким образом. Ну, соответственно, это таинство. Есть еще чин, который называется, не знаю, в отличие от соборования или еле освящения, называется там елеопомазание, то есть помазание маслом, если перейти из греческого. Значит, есть, соответственно, там, традиция такая, что в церкви есть всеночное бдение. То есть особая служба, которая служится ночью. Вот. И там есть такая служба, которая называется лития, на которой освящаются хлеб, вино и масло. Да, хлеб и вино дается, ну, давалось. Раньше там целую ночь служили, поэтому давали, там был перерыв, и просто людей как бы, ну, кормили, чтобы немножко насытиться, поддержать свои силы. Съесть кусок хлеба, там, ну, немножко разбавленного там вина, там, на Востоке в 3-4 раза вино разбавляли, это просто шло как питье, ну, вот как обеззарадить и так далее. Вот. Соответственно, а вот этим освященным маслом, ну, его тоже потребить можно было, ну, и можно было вот, так сказать, осветить, так сказать, тело человека. Ну, вот, соответственно, эта традиция осталась, и, соответственно, не в каждую там, субботу, но на всеночном день именно, если мы служим под воскресенье всеночное бдение, а приходская традиция сейчас именно такова, под праздники или под... Ну, в некоторых просто храмах, вот, скажем, у нас есть храм здесь, в воскресенье славущих, рядом с монастырем. Там в воскресенье служится утреннее и, как сказать, литургии. У них нет всеночного бдения. Во многих других храмах тоже так служат. И, так сказать, если говорить по смыслу, то это даже более правильно. Вот, потому что ну, то всеночное бдение, которое у нас существует, это все-таки нечто совсем другое. Это совсем не ночная служба, а всеночное бдение, если мы хотим вот увидеть, это вот то, что на Афонском подворье. Служит там всю ночь.
Или на Афоне самом.
Ну, на Афоне самом уж тем более. Там уже чуть ли не близко к уставу служится. Вот. Хотя, в принципе, вы должны тоже понимать, раз уж мы эту тему коснулись, что вот сокращений в богослужении и так далее, что наше богослужение... Так кто бы чего ни говорил, какие бы ревнители ни выступали, оно всегда и везде сокращается. Мы имеем монашеский устав, восточный устав, и сотворить его в наших условиях это просто невозможно. Если говорить в частности о всеночном бдении, то вообще всеночное бдение по полному чину, и то, по-моему, даже не по полному, да, оно... Там, в нашей церкви было произведено один раз в начале 20 века. Была, по-моему, группа таких вот ученых-профессоров, я так понимаю, в Киеве. Насколько я помню, опять же, могу немножко вас обмануть, по-моему, непосредственное большое отношение профессор Скобаланович имел к этому отношение. Вот они год готовились к тому, чтобы совершить вот это всеночное бдение. Год готовились, и потом там, не знаю, 14 часов его служили. Вот один раз отслужили, и теперь вот в веках этот опыт остался. Вот, любое наше богослужение, оно приходится его сокращать, и надо понимать, что без этого нельзя обойтись, потому что в Греции есть, скажем, приходской устав городской. Да, у них есть вот устав монастырский, да, который мы имеем, а есть специальный разработанный устав для там, вот, города и так далее. У нас, к сожалению, такого устава нет. У нас как бы остался вот один древний восточный монашеский устав. Поэтому в тех условиях, в которых мы находимся, его везде всегда с тем или иным образом, или очень сильно, или сильно, его вынуждены сокращать. Поэтому здесь скорее проблема не сокращения, а в каком-то правильном сокращении. Потому что устав тоже надо как-то понимать, чувствовать. И иногда как бы то, как его сокращают, ну, как-то выглядит не очень хорошо, скажем так, мягко. Значит, ну, время наше к концу подходит. Тогда мы нашу лекцию продолжим в следующий раз. А теперь давайте еще там. У нас есть на 1-2 вопроса могу ответить.
Александр Александрович,
просто
уточнение.
Да, уточнение.
Это еле освящение?
Еле освящение.
Да.
Еле освящение. А по субботам... Ну, я мог оговориться... Нет. Еле освящение...
Это собор.
А еле помазание это то, что происходит на всеночном дне. Да. Все точно. Еще вопрос.
А таинство отпевания, когда это что?
Таинство отпевания – это одно из таинодействий церковных, которое не входит в 7 главных таинств, но при котором церковь особым образом молится об усопшем. Да, это последнее такое церковное напутствие умершему христианину перед тем, как положить его в землю. Да, конечно.
А вот Евхаристия там переводится как причащение.
Нет, Евхаристия переводится как благодарение. Это служба благодарственная Богу, потому что основная молитва, которую священник, к сожалению, сейчас читает в алтаре негромким голосом, и поэтому она не слышна, это молитва анафоры, это благодарственная молитва, мы только конец ее слышим, вот, который говорится, это благодарственная молитва Богу о всех его неисчислимых благодеяниях, о всех там перечисляется. И поэтому как бы главный, не знаю, пафос — плохое слово, но главный лейтмотив литургии – это благодарение Богу. Ну и постоянно слава Отцу, это вот в том числе, да.
Ага. Славяне, просто вопрос в том, что церковь, само слово, оно как переводится на русский язык?
Ну, церковь – это экклесия, собрание.
Церковь – это русское слово.
Ну, церковь…
Международная.
Ну, нет, ну, церковь, поймите, если вы говорите уже о этимологии слова «церковь», я сейчас не готов этому ответить, потому что, ну, слово это, ну, там есть же там в английском тот же «church», да, и так далее, вот, но как бы корень его и значение вот именно слова как «церковь» не скажу. Подозреваю, что это скорее больше к зданию относится.
Нет.
Церковь. Так, всем спасибо. 10 минут перерыв, потом Федор Федорович у вас сегодня.